На приказном дворе было пока пусто. В обережной избе, где ведомствовал трехглазый, тоже никого. Внутри длинные столы с разбросанными бумагами. На полу яичная скорлупа, хлебные крошки, сломанные перья, всякая дрянь. Когда в 4 пополудни заканчивается присутствие, подьячие с песцами разбегаются, словно с пожара. В 1:05 уже никого нет, а уборщики приходят утром. Вот и мусорно. Подумалось, вымрут в некий день все человеки. Заберет их с лица земли, уставший от нашей дурости Господь. И что после нас останется, пока не приберут божьи уборщики? Мусор, безнужные бумажки да кривые города. Порядок был только в одном месте, на стольце у окна, где сидит ёшка Жадовин. Там грамотки разложены в 3 короба. И на одном написано «зело важное», на другом просто «важное», на третьем «мало важное». У них, у Жадовинов, суббота молельный день, и сегодня ёшку не жди. Приготовил для дьяка чтение, а сам ныне служит не государю, а своему богу, Егове. Непорядок, конечно. Но трехглазый дозволял, потому что ёшка толков и не запоен. Покрестить бы и цены б ему не было, и для службы пользы, и для души спасения. Вот как они, иудеи, живут. Это же вообразить страшно. С одним ветхим заветом, без нового. Ни Христа у них, ни девы-заступницы. Сами себя дураки обкрадывают. Эту мысль, что жиды сами себя обкрадывают, Маркел решил запомнить для будущего разговора. Он с ёшкой часто о вере спорил, не терял надежды вразумить. Покрестился бы, стал бы русским. Чего лучше-то? Это не понимает. Эх, люди, люди, что сами с собой творят от глупости. От безделья трехглазый еще постоял на пороге, по-стариковски пофилософствовал, затем поковылял через длинную подьяческую на другой конец к себе, в казенную. Под лавкой, накрывшись тулупцем, дрых Ванька Репей, молодой ярышка, которому негде жить. На скрип и костыльный постук не пробудился, в такие лета сон крепкий, но трехглазый все же пошел тише, пускай поспит, пока не явились уборщики. А это там кто? Из темного закута перед казенной донесся протяжный смачный зевок. Кто-то топтался у двери, ждал. «Эй, покажись!» Выглянул начальник решеточной стражи, что в поварской слободе, как его? А, Сапогов. Всех их ночных сотников трехглазый обычно звал по именам. Фамилии надобились реже, потому вспомнил не сразу. «Чего ты тут, Тихон Сапогов, стряслось что?» — спросил дьяк с надеждой. «Хорошо бы каким-то делом заняться». Решеточный снял шапку, поклонился. «Маркел Маркелыч, мои ночью на Поварской улице бродягу застрелили. Крался. Они окликнули. Он бежать. Ну и пальнули. Уложили в мертвую».
«Правильно сделали. По уставу. Честный человек ночью не ходит, а если ходит, от стражи не бегает. Пришел-то зачем?» — разочаровался дьяк.
«А вот!»
Сапогов взял с лавки небольшой, но увесистый мешок. Потряс. Мешок зазвякал.
«У покойника взято. Тут сосчитано 120 медных рублей. Все навехоньки, иначе самодельные. Ты, Маркел Маркелыч, велел все касательное медного воровства лично тебе доносить, вот я и доношу».
120 рублей? — удивился трехглазый. «Ишь ты!»
Фальшиво монетчиков, когда ловили, карали люто. Лили в глотку расплавленную медь. Потому ночной человек верно и побежал. Лучше уж быть застреленным. Вот ведь докука с воровской чеканкой. Сколько ни лови, сколько ни казни, а меньше ее не становится. Ибо человек от легкого богатства дуреет. А русский человек еще и живет авось. Авось не сыщут. Честные у тебя стражники, Тихон. 120 рублей, такие деньжищи. Могли себе взять, а не взяли. Сотник покривился.
Они бы, может, и взяли. Да как раз десятник караул обходил, потому и пальнули. Явить бдительное рвение. А не будь десятник, либо стрелять бы не стали, заряд тратить, либо деньги бы утаили. Откуда я тебе, Маркел Маркелович, честных стражников возьму на рубь с полтиной месячных?
Все сотники не упускают повода пожаловаться на скудную плату.
Я, что ли, жалование верстаю? — отмахнулся Трехглазый. Ладно, пойдем в казенную, поглядим на твой прибыток.
Высыпал веселую медь на стол, взял лупу. Чеканка была на диво ясной, без малейшего изъяна. С одной стороны орел, в каждом крыле, как положено, по 8 перьев. Корона тоже четкая, с 2 зернами. Завитки все на месте. На другой стороне царь со скипетром на коне сидит ровно, буквицы по ободу безупречные. Рубли новые, но не воровские, а законные. Честным образом, у ночного бродяги им взяться неоткуда. Это не медное воровство, а простое. Влез к кому-то ворюк да украл. Где труп?
Доставил, согласно указу. В телеге лежит за воротами. Коль не надобен, велю свести на божедомку.
Фальшивых чеканщиков казнили даже мертвыми. Так по закону велено. Рассекали и выставляли на страх с объявлением вин. На Божий дом уже отвозили покойников обычных. Кого зарыть да забыть. Погоди, осмотрю. Идя назад через приказную избу, Маркел пнул ногой спящего Ваньку Репья.
Подымайся.
Тот, зевая и крестя рот, вылез из-под лавки. Башка у Ваньки была вечно встрепанная, как репейник. Но прозвание Ярышка получил не за это, а за свою цыплючесть. Трехглазый парень отличал. Угадывал в нем толк. Когда-то вот так же Степан Матвеевич, проесть в царство ему Божие, подобрал самого Маркела из простых ярык и вывел в люди. Телега стояла за углом, потому ее дьяк, входя, и не заметил. Откинув рогожу, Трехглазый сказал Ярышке: «Не гляди, что она бодранец. Это, Ваньша, человек богатый. 120 рублей при нем нашли». И, сноровисто щупая мертвое тело, объяснил, что случилось. Репей стал помогать. Руки у него были еще ловчее, чем у начальника. Маркел нашел в правом ануче цапку, воровской инструмент, которым открывают запертые ставни. Значит, правильно угадано. Это ночной охотник, и деньги крадены. Ванька же обнаружил кое-что менее очевидное. Следы Сурика на надорванном рукаве армяка. Сурик красный, одежда у покойника тоже вся в кровавых пятнах. Легко было пропустить, однако высмотрел. Молодец. Маркел потрепал парня по загривку. Сотнику сказал довольный: «Ну что, Тихон, веди в поварскую, потолкуем с твоими честными стражниками». Теперь хромать на своих двоих и глазеть по сторонам было уже не досуг. Трехглазый ехал верхом. Репей вел коня под узду, быстро. Сотник, почтительно поотстав, следовал сзади. Путь был не очень близкий. По всей Никитской до конца Белого города, потом по Егорьевской через отбросный пустырь налево в Поварскую слободу, где раньше жили дворцовые и столовые слуги, на Поварской улице повара, в Хлебном переулке хлебники, в Скатертном скатертники, в Ножовом ножовники. Ныне там обитали люди разные. Но все хорошего достатка, не последние купцы, городские дворяне, имелись и боярские подворья. Есть куда вору наведаться, есть у кого взять большой куш, хоть бы даже и 120 рублей звонкой монетой. Занять мысли пока было нечем, и Маркелу снова полезло на ум печальное. Сколько лет жил службой, только о ней думал, а на семейные заботы досадствовал. Привык, что от жены одно докучание. Или она на сносях, или принесет мертвого младенца и плачет, или родит живого, а тот не приживется, тогда подавно воем воет. Лишь единожды выносила и выкормила первенького, Аникея. А всех последующих Бог не попустил. Когда же Катерина вышла из детородных лет, сразу начала хворать. И тоже приходилось разрываться между важной умополезной службой и домашним долгом. Бывало, сидишь у Катиной постели, лекарствами ее почуешь, а все думы в приказе. И вот нет больше семейного хомута. Служи в полную меру, свободный человек. А получается, что отслужил, и пойти некуда, некому, незачем. Поймал искоса брошенный Ванькин взгляд, сострадательный. Конечно, весь приказ про дьякова горе знает. «Че сопишь?» — буркнул трехглазый. «А я жениться не буду вовсе», — сказал парень. «На что она надо?» «Войдешь в возраст, обслужишься, обзаведешься животишками, захочешь. Все хотят». «А я не захочу. Человек должен жить налегке, потому что жизнь, она как дикое поле. Откуда какое лихо налетит, никогда не угадаешь. Коль ты один, на быстром коне всегда уйдешь, а коль с обозом, с поклажей, сгинешь». «Философ», — пробурчал Маркел, а сам подумал, прав мальчишка. Одному надо было жизнь жить. Наконец добрались до места. «Здесь они должны быть, в сторожке», — показал Сапогов на избенку казенной рубки. Такие лет 15 назад еще при Проестеве понаставили по всей Москве для проживания ночных решетников. «С караула сошли, улицу разгородили, теперь отдыхают». «Буди, пускай выйдут». Через короткое время, оправляя пояса, вышли двое. Опасливо поклонились. Русский служивый человек от начальства хорошего не ждет, даже если ни в чем не провинился. Один щуплый и суетливый поспешил оправдаться. «Не я стрелял, а Фоня. Ему Аким Самсоныч велел, десятник». Второй хмурый прогудел. «Я выше хотел, над головой для острастки. А пуля, видишь, прям в башку стукнула». «Молодец. Получишь награду. Выпиши ему полтину, сотник». Трехглазый еще и улыбнулся. Ему сейчас было нужно, чтобы стражники не боялись, а то из них слова не вытянешь. Оба вздохнули с облегчением, стали свободнее, но теперь смотрели вопросительно. «Коль нашей вины нет, чего ж ты, большой дьяк, сюда пожаловал?» «Скажите, служивые, нет ли здесь поблизости дома или забора, или ворот, которые вчера или самое раннее позавчера покрасили?» Это люди, у кого куры денег не клюют, переняли у кукуйских немцев. Суетщетные обычаи расцвечивать стены, чтобы похвалиться своим достатком. Красят дом, а то и забор охрой, лазурью, суриком. Оно, конечно, нарядно, но смотрится как-то не по-русски. «А у Золотникова?» — сразу ответил решетник, что бойчее. «В Хлебном переулке двор. С той стороны он и шмыгнул, покойник». «Кто это Золотников?» «Нил Золотников, купчина. У него в городе меняльные лавки».
«Меняло».
Трехглазый приуныл. «Если обворованный меняло, тогда понятно, почему все рубли навехонькие. Получил на монетном дворе для своего обменного дела, а вор ночью в лес выкрал. Скучный сыск, короткий». Что ж, оставалось только исполнить дело легкое и приятное. Вернуть владельцу похищенное. Тот обрадуется и, надо полагать, угостит. Голова у Маркела со вчерашнего все трещала, и похмелиться было бы кстати. У богатого купца дрянью поди не напоят. Мзды трехглазый не брал даже в тощие годы, когда был беден. Ибо кто платит, тот и сверху. А у государственного человека сверху может быть только государство. Он сам государство. Выше этой чести ничего нет. Она дороже богатства. А кому богатство дороже чести, не служи. Иди торгуй или еще что. Заплатишь — дам, не заплатишь — не дам. Только курвы говорят. Ну так на то они и курвы. Иное дело благодарность. Когда хорошо исполнил дело и спас кого-то, либо сильно помог, и люди сами хотят тебя подарить, не по принуждению, а от признательности сердца, обижать их — грех и суегордие. Даже и в Писании сказано о мирной жертве благодарности. «Хорошо бы у Золотникова этого ренским вином угостили», — думал трехглазый, ковыляя за стражником. Идти было близко, и садиться на коня Маркел поленился. Едва повернув за угол, он увидел свежеокрашенный забор. но не красный, а зеленый. И в первый миг от неожиданности остановился, но потом разглядел поверху деревянные коньки, и те были ярко-красные. Одного цвета хозяину, вишь, показалось мало. Знать, у купчины много денег. Подошли ближе. Зеленой краской забор покрыли раньше, она уже высохла. А коньки еще отливали сырым суриком. Должно быть, вор закинул петлю, вскарабкался, да там наверху и запачкался. На стук в воротах открылось окошко. Маркел назвался важно. «Диагде воровского обережения к хозяину по казенному делу». Не стал говорить, по какому. Сразу и провели. Двор был богатый и чистый. Земли не видно под настилом из новых досок. Крыльцо тоже недавно срублено, все резное, и аж в четыре цвета. Даже окна разноцветные в мелкий квадрат. Вот люди стонут от денежного неустройства, а менялом хорошо, богатеют, — подумал трехглазый. Хозяин встретил в сенях. Был он, как положено при таком госте, испуган. Трижды поклонился, будто задергался. Заплывшие от сытости глазки мигали, щеки тряслись, в бороде застряли крошки. Это хорошо, значит, из-за стола. Сейчас пригласить потрапезничать, ну и, кстати, бы позавтракать. Напустив строгости, чтобы менял еще больше встревожился, и тем пуще бы потом обрадовался, трехглазый спросил, «Не было ли в твоем доме ночью какого лиха?» Золотников от сурового вопрошания стал бледен. «Слава богу, покойно все!» «Ишь ты, 120 рублей увели, а он и не приметил. Знать, тут деньги россыпями лежат. Плохо блюдешь свои животы, Нил. Где ты деньги хранишь? Поди проверь. Мешка со 120 рублями не досчитаешься. Тебе ночью влез вор, ограбил, да мои люди его взяли и деньги изъяли. На, получи да пересчитай». Взял у репья увесистую мошну, протянул. Однако тут случилось неожиданное. Вместо того, чтобы схватить по кражу или хоть поразиться, заохоть, хозяин отшатнулся. «Не пропадало у меня ничего. Ошибся ты, дьяк. Не мои это деньги. Не влезал ко мне никто!» В глазах у купца мелькнул уже не страх, а лютый ужас. Борода запрыгала. «А с чего ты, братец, так заполошился?» — подумал трехглазый, внутренне подобравшись. «Ну, не твои деньги, велика ль беда. Тут что-то нечисто. Может, сыск еще и не кончен, а только начинается?» Переглянулся с Ванькой, подмигнул. Тому объяснять было незачем. У самого взгляд хищно засветился. «Отказываешься, значит?» «Понятно», — с недоброй усмешкой протянул Маркел. Хотя пока понятно не было. Однако если человек так яро пугается, следовало напугать его еще сильней. «Так я и думал, что ты станешь отпираться. Дело-то мутное». А репей, как бы не привлекая к себе внимания, вкрадчивой кошачьей походкой двинулся в обход сеней. Закрутил головой, втянул носом в воздух, будто принюхивался. Золотников не знал, на кого смотреть, на дьяка или на его помощника. Зачем бы торговому человеку отказываться от огромных денег? Другой бы и чужие хапнул, коли дают, а этот от собственных шарахается, как от чумы. Значит, есть в денежном мешке для Золотникова опасность. Тут какое-то воровство. Большущее. Грозно сдвинув брови, дьяк сверлил взглядом съежившегося менялу. В чем его обвинить, пока не знал, потому и молчал. «Господом Иисусом побожусь!» Не выдержав тишины, пробормотал купец. «Не мой мешок. Видеть его не видывал». «А, пожалуй, жидковат ты для большущего воровства», — сказал себе трехглазый. Он на своем веку встречал много нечистых людишек и знал в них толк. Есть воры копеечные, подобные мышам. Есть полтинничные, подобные крысам. Есть рублевые, волки. Тут же, судя по размаху, озорует целое медвежище. А на лесного хозяина Нил Золотников никак не похож. Это хорек, Ну, барсучишка. Такие крупными делами не заправляют, только приспешничают. Не сбыт ли тут краденого? Не перевод ли ворованного добра в деньги? Что ж, проверим.
Не хочешь, правду говорить, твое дело. Все одно сыщем. Подпустил Маркел напоследок ужаса. Жди, Нилка. Скоро снова приду. Тогда не отвертишься.
За воротами, опираясь репью на плечо, чтоб сесть на коня, шепнул.
Я в приказ, а ты останься. Спрячься, посмотри. Думаю, наш меняло сейчас обязательно побежит к кому-то главному.
Ага,
кивнул Ванька. Я тоже подумал. Он не сам по себе барыжничает при ком-то. Запросто от 120 рублевиков отказался. Это ж какими деньгами ворочать надо?
Он восхищенно присвистнул.
Не сомневайся, Маркел Маркелыч. Прослежу, куда пойдет. Оттуда пришлю вестку.
А как ты ее пришлешь?
Репей с ответом не затруднился.
Посулю полушку какому-нибудь безделу. Их сейчас много. Всюду болтается голодных.
Обещай копейку. Я дам.
Ну, за копейку тебе мою вестку доставят быстрее ветра.
Прежде приказа трехглазый заехал в Троицу на грязях, куда часто хаживала покойница жена. Церковка была маленькая, деревянная, невидная, но там висела икона святых преподобных Ксенофонта и Марии, утешителей родительской печали. Катерина всегда ставила перед образом 8 свечей, 2 зажженные в память рано приставленных младенцев и 6 сирых за мертворожденных. Никогда Маркел сюда жену не сопровождал и даже сердился, зачем зря себе сердце надрывает. А ныне что-то захотелось. Сделал все, как она делала, только прибавил еще одну большую свечу, 3-алтынную. Смотрел на огонек, просил прощения. «Где ты ныне? Оглянулась ли назад с небесных высей на меня сироту? Навряд ли. Был я тебе несчастьем, а бременем. Прости меня, Христа ради». Поплакал, полегче стало.